Глава вторая. После лекции я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертации или готовлюсь к следующей лекции, иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей. Слышится звонок. Это товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне со шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит: «Я на минуту. Сидите, коллега, только два слова». Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня. При этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить наши речи всякой китайщиной, вроде «Вы изволили справедливо заметить?» или «Как я уже имел честь вам сказать?» Не можем, чтобы не хохотать, если кто из нас сострит хотя бы неудачно. Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожая до передней, тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда, наконец, я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть, по инерции. Немного погодя, другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: «Проси». Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уже год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях. Он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек 7. Те из них, которые не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной. Торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мирволю, а вторых гоняю по целому году. «Садитесь», — говорю я гостю, — «что скажете?» «Извините, профессор, за беспокойство», — начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. «Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не... Я держал у вас экзамен уже 5 раз и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же. Они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем. И это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно. Срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению». «Извините, мой друг, — говорю я гостю, — поставить вам удовлетворительно я не могу. Пойдите еще, почитайте лекции и приходите, тогда увидим». Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку, и я говорю со вздохом: «По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, это совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удается выдержать экзамен, то, очевидно, у вас нет ни желания, не призвание быть врачом. Лицо сангвиника вытягивается. «Простите, профессор», — усмехается он, — «но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно. Проучиться 5 лет и вдруг уйти». «Ну да, лучше потерять даром 5 лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь». Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать. Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите. «Когда?» — глухо спрашивает лентяй. «Когда хотите, хоть завтра». И в его добрых глазах я читаю. «Прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь». «Конечно», — говорю я. «Вы не станете ученее от того, что будете у меня экзаменоваться еще 15 раз. Но это воспитает в вас характер, и на том спасибо». Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость. А он стоит, смотрит на окно, теребит свою бородку и думает. Становится скучно. Голос у сангвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежания на диване. По-видимому, он мог бы рассказать мне интересного много про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит. Но, к сожалению, говорить об этом не принято, а я бы охотно послушал. «Профессор, даю вам честное слово, что если вы поставите мне удовлетворительно, то я, как только дело дошло до честного слова, я махаю руками и сажусь за стол». Студент думает еще минуту и говорит уныло. «В таком случае прощайте, извините. Прощайте, мой друг, доброго здоровья». Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там. И, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает, ничего не придумав, кроме старого черта по моему адресу, он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик. Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуется. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации. «Очень рад быть полезным, коллега», — говорю я. «Но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация». Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества, не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе. Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места. «Что вы ко мне ходите, не понимаю?» — кричу я сердито. «Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами. В 1001 раз прошу вас всех оставить меня в покое. Извините за неделикатность, но мне, наконец, это надоело». Докторант молчит. И только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имени и учености. А по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудаком. «У меня не лавочка», — сержусь я. «И удивительное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?» Говорю я много, а он все молчит. В конце концов, я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит ненужную ему ученую степень. Звонки могут следовать один за другим без конца. Но я здесь ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, и я слышу знакомые шаги, шорох платья и милый голос. 18 лет тому назад умер мой товарищ, окулист, и оставил после себя 7-летнюю дочь Катю и 1060 денег. В своем завещании он назначил опекуном меня. До 10 лет Катя жила в моей семье, потом была отдана в институт и живала у меня только в летние месяцы во время каникул. Заниматься ее воспитанием было мне некогда, наблюдал я ее только урывками, и потому о детстве ее могу сказать очень немного. Первое, что я помню и люблю по воспоминаниям, это необыкновенную доверчивость, с какой она вошла в мой дом, лечилась у докторов и которая всегда светилась на ее личике. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке с подвязанной щекой и непременно смотрит на что-нибудь со вниманием. Видит ли она в это время, как я пишу и перелистываю книги, или как хлопочет жена, или как кухарка в кухне чистит картофель, или как играет собака, у нее всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно, все, что делается на этом свете, все прекрасно и умно. Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидит за столом против меня, следит за моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что делаю в университете, не боюсь ли трупов, куда деваю свое жалование. «Студенты дерутся в университете?» — спрашивает она. «Дерутся, милая. А вы ставите их на колени?» «Ставлю». И ей было смешно, что студенты дерутся, и что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытство. В это время к постоянному выражению доверчивости на ее лице примешивалась еще грусть и только. Я не умел заступаться за нее, а только когда видел грусть, у меня являлось желание привлечь ее к себе и пожалеть тоном старой няньки. «Сиротка моя милая». Помню также, она любила хорошо одеваться и прыскаться духами. В этом отношении она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошие духи. Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которой вполне уже владела Катью, когда ей было 14-15 лет. Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном: «Николай Степанович, позвольте мне поговорить с вами о театре». Я показывал ей на часы и говорил: «Даю тебе полчаса. Начинай». Позднее она стала привозить с собой целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась. Потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях. И в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой. Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров. Можно ограничиться одним только чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее хорошей. В молодости я часто посещал театр, и теперь раза два в год семья берет ложу и возит меня проветрить. Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был 30-40 лет назад. По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой воды. По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на 2 гривны, хотя в ношении теплого платья зимой нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению, получаемому от пьесы, еще новое, непрошенное. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном. Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а почему-то непременно с шипением и с судорогами во всем теле, или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек, и что «Горе от ума» — не скучная пьеса, то на меня сцена веет той же самой рутиной, которая скучна мне была еще 40 лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. Я всякий раз выхожу из театра консервативным более, чем когда вхожу туда. Сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймаешь. Не знаю, что будет через 50-100 лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами. Оно отнимает у публики вечерние часы, лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уже о денежных затратах и о тех нравственных потерях, какие несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийства, прелюбодеяния или клевету. Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр — это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры — миссионеры. Никакое искусство, никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена. И недаром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо большей популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическое. И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увезя с собой много денег и тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело. Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи, она не описывала, а воспевала. Каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице. И при всем том, масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было. Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уже показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки, и сильно запахло от них мужчиной. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр, не иначе, как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходовладельцев. Денег было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества. Может быть, это все и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы. Как бы то ни было, 1,5-2 года, по-видимому, все обстояло благополучно. Катя любила, верила в свое дело и была счастлива. Но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей. Это первый и самый зловещий симптом. Если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и негоден для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиции и никогда не знают ролей. В постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике. В интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и так далее. В общем, надо изумляться, как до сих пор не погибло еще провинциальное дело, и как оно может держаться на такой тонкой гнилой жилочке. В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим, я писал ей. Мне нередко приходилось беседовать со стариками-актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением. Из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества. Лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедиях, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерах, а глубже, в самом искусстве и в отношении к нему всего общества. Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что нагло. Ни одного таланта, но много бездарности, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей. Горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе, вместо того, чтобы вступиться, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль». И так далее. Все в таком роде. Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо. Я бесчеловечно обманута, не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас как отца и единственного моего друга. Простите. Оказалось, что и ее он принадлежал тоже к табуну диких людей. Впоследствии, по некоторым намекам, я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу, возможно, скорее выслать ей в Ялту 1000 рублей, и оканчивалось оно так. «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка. Прожив в Крыму около года, она вернулась домой». Путешествовала она около 4 лет. И во все эти 4 года, надо сознаться, я играл в отношении к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности, и мне то и дело приходилось по ее требованию высылать ей то 1000, то 2 рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся, и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее как дочь.